сегодня у нас на повестке дня такие вопросы. Я их буду зачитывать, как всегда, и буду на них отвечать. Значит, первый вопрос, который мы с вами будем сегодня рассматривать, на который я буду отвечать, это вопрос Анжелы. Она пишет: «Добрый вечер, Саша. Не так давно услышала о том, что мы должны полностью зависеть от Бога. Я прошу прощения, но до конца не осознаю то, каким образом это можно осуществить. Либо думать и рассуждать о том, почему и зачем происходят те или иные события, либо же просто бездействовать и все отдать в Его руки». Ну, кстати, хочу, отвечая на этот вопрос, затронуть такие моменты или такие аспекты этого вопроса, да. Вы знаете, что очень многие верующие христиане, которые, в общем-то, все исследуют Писание, но понимают почему-то по-разному, да. Вот некоторые читают Библию, и в Библии говорят, что Царство Небесное силой берется, да, и употребляющие усилия восхищают Его. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть, что человек должен нести крест, должен бодрствовать, должен до крови сражаться, подвязаясь против греха. А некоторые говорят, что надо во всем положиться на Бога, полностью мы от Него зависим, полностью нужно отдать свою жизнь в Его руки, и ничего не надо делать. То есть, наше дело как бы ходить в церковь, там молиться, участвовать в религиозной какой-то деятельности, да, ну, на проповеди ходить, слушать, может быть, там еще заниматься каким-то служением в церкви, но борьба с грехом, это исключается. Этого не должно быть. Бог сам вменяет, Бог сам, когда захочет, дает и даст, да. Вот такой, будем говорить, существует разнобой в мнении одной и той же Библии. Одни говорят, что надо усилия, другие говорят, что не надо. И те, которые говорят, что не надо, они говорят, мы зависим от Бога, мы ничего не можем, от нас ничего не зависит, надо все отдать в руки Божьи, и как будет, то так пусть и будет. Я иногда таких верующих спрашиваю: скажите, вы вот все отдаете в руки Божьи? Да. Вы что-нибудь делаете? Нет, вот все отдаю, помолюсь, отдаю все в руки. Значит, Бог управляет всем, что происходит? Да. Но человек не подозревает, к чему я задаю вопрос. Говорю, вот сегодня вы выругались. Это по воле Божьей? Далее. Глупость какую-то сделали, подскользнулись, упали, выбили там плечевой сустав или в гипсе рука. Я говорю, вы предавали в руки Божьи? Да. Так это Бог сделал? Да. Далее, вот сегодня ни с того ни с сего муж на вас там, как говорится, отвязался, да, восстал, ну, вроде вы и не давали повода. Тоже Бог это делает? То есть, зачем я задаю такие вопросы? Это так же самое, как некоторые говорят там, ну, так понимают, что в субботу не делай никакого дела. Я говорю, штаны одеваешь утром, когда с постели встаешь? Молчи. Я говорю, одеваешь или без штанов ходишь? Ответь, пожалуйста. Ну, одеваю. А что ты говоришь, никакого дела не делайте? И ложку, наверное, подносишь ко рту в субботу. А, наверное, не надо, да? Не, ну это понимаешь? Я говорю, так вот тут и надо, конечно же, и понимать. Не все так бывает однозначно, как иногда прочитаешь, вот, и что-то одно поймешь, и на этом зациклишься. Сама мысль, да, что мы должны полностью зависеть от Бога, я вам скажу, она на 100% правильная. Мы действительно должны полностью зависеть от Бога. Но в каком плане? Это не значит, как ты, Анжела, пишешь, надо просто бездействовать и все отдать в Его руки. Зависеть от Бога. Вы понимаете, у нас всегда существует такое, будем говорить, протестантское настроение. Бог говорит одно, в нашей плоти совсем другое. В нашей плоти протест. Мы не соглашаемся. То есть, таким образом мы как бы заявляем: я сам все сам, я сам знаю, это я считаю, что ты мне говоришь, это неправильно, да, правильно вот так, я буду делать вот так. То есть, это говорит о чем? что мы полностью независимы от него. То есть я свой разум ставлю даже, может быть, выше разума Божьего. Что обозначает полностью зависеть от Бога? Это не значит не думать, не значит не вникать. Вы помните, да, вот есть библейские стихи, я не буду цитировать их полностью и говорить, где они написаны, вы их все помните, да? Смотрите, вот написано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Ты вникай. Тут уже вроде как будто бы, а я что буду? Ну, буду я вникать, но я же ничего не могу понять. Почему не можешь понять? Вникай. Для чего? Для размышления, для анализа, для сопоставления фактов. Напрягай мозги, а я тогда, Бог говорит, буду тебе давать какие-то мысли. Далее я уже упоминал сегодня, вы еще не до крови сражались против греха. Если мы ничего не должны делать и просто бездействовать и все отдать в его руки, да, то зачем написано «вникай в себя»? Зачем написано «вы еще не до крови сражались против греха»? Зачем написано, что «ты возьми крест свой»? Далее, почему написано, что мы сами должны устроять из себя дом духовный? Почему написано, что вы, прилагая все старания, покажите в вере вашей добродетель? И почему написано Царство Небесное? Силою, то есть нашей силою, нашими усилиями берется. Если бы была мысль просто полностью зависеть от Бога и довериться Ему, да, то, значит, не надо было бы всего вот этого, что я только что прочитал, писать в Библии. Но здесь написано, что участие наше самое, что ни на есть, активное в этом процессе. Тогда как совместить, что мы должны дом духовный строить, мы должны вникать, мы должны бодрствовать, трезвиться, да? Мы должны рассуждать, вникать в Писание, размышлять, бороться с грехом. И как это совместить, что мы должны полностью зависеть от Бога? Дело в том, что, помните, есть один такой библейский стих из Ветхого Завета: «Ваши мысли не мои мысли. Как небо высоко над землею, так мысли мои выше мыслей ваших». То есть наш разум в сравнении с Божьим совершенно несопоставим. Разум его, то есть Бога, не имеет никаких границ. Неисследим разум его, да? То, что мы понимаем что-то на своем уровне, это, я так буду говорить, может оно хорошо для нас, которые находятся на данном этапе духовного развития. Но как бы Бог посмотрел на ту же ситуацию, как бы он, чтобы он предпринял, чтобы эту ситуацию как-то исправить, да, то это может быть небо и земля, что нам кажется, и что бы он нам бы подсказал, или как бы он поступил на нашем месте. Что значит, что мы должны полностью зависеть? Это не то, что не должны думать, не должны вникать, не должны шевелить своими мозгами. И вникать, и шевелить мозгами, и наблюдать, и сопоставлять, все это мы должны делать. Это наше участие в этом процессе. Но что значит зависеть полностью от Бога? Наш жизненный опыт показывает, что вот нам кажется, что мы умны, нам кажется, что мы разбираемся, что мы в чем-то понимаем, когда ходит до дела, а у нас-то ничего не получается. Чем больше мы пытаемся по-своему сделать, ну, я не говорю обо всем и обо всех сразу, ну, в общем, как бы мысль говорю, да, чем больше пытаемся сами что-либо делать, видим, там промах, там изъян, там что-то не продумал, потом только понял, что надо было как-то по-другому, да? И заметьте, вот этот наш жизненный опыт человеческий, без Бога, без того, чтобы в него что-то спросить, получить какой-то совет, он, как правило, имеет негативные последствия. Зачем Бог это допускает? Чтобы мы убедились, что у нас не хватает ума, что нам только кажется, что мы умны, мудры и знаем, где, что и как сделать. Когда до дела доходит, у нас зачастую не получается, или если получается, то не столь хорошо, как надо было бы. Так я говорю, зачем Бог это допускает? Чтобы мы разочаровались в своих умственных способностях, чтобы мы поняли, что нашего ума недостаточно для того, чтобы жить и нормально поступать, и не попадать в неприятные ситуации, а если попали, чтобы правильно из этих ситуаций выйти. И заметьте, для чего Бог это допускает? Чтобы мы задумались. А ведь есть Бог. А ведь если бы я его спросил, как маленький ребенок, папу или маму, да, то они бы, родители, или для меня Бог, они бы подсказали, как лучше. Я же не все знаю, я не все понимаю, я не такой, как говорится, самородок, чтобы все знать и понимать. И вот это выражение, что мы должны полностью зависеть от Бога, что оно обозначает. Не торопись делать что-либо. Не торопись сказать кому что-либо. Помолись. Послушай подсказку. Может, будет такая чудесная мысль, что ты будешь просто в восторге и будешь говорить, как хорошо, что помолился. Как хорошо, что Бог мысль вовремя дал, и там остановил от чего-то, или подсказал, что сделать, или как, чтобы лучше получилось. Вот это мы должны полностью зависеть, то есть всегда спросить. Всегда услышать ответ. Не просто помолиться, Боже, благослови, а потом идти и делать, что сам хочешь. А помолиться и не начать говорить, не начать делать, ну, я не беру там экстренные случаи, это не об этом речь идет, да? И, помолившись, дождаться ответа. Я не раз говорил, что если мы будем в эмоциональном возбужденном состоянии, мы не услышим голоса Святого Духа и не получим ответа. Когда мы уже что-то настроены делать, уже на что-то настроились, да, то если Бог будет говорить правильные вещи, нам будет казаться, что это неправильно, неправильный совет. Поэтому, когда мы молимся, мы не должны быть в этот момент уже на что-то настроены вот только так. Если Бог скажет так, как я считаю, тогда я сделаю, а если Он будет говорить что-то не так, я не буду делать. То есть, если я прошу, Боже, благослови, подскажи, дай мудрости, да, то не занимайте никакую позицию, не упирайтесь ни в одну, ни в другую сторону, а будьте как пушинка, чтобы при легком дуновении ветра мы могли почувствовать это веяние ветра и могли в том направлении, в каком надо, сместиться. Так вот, полностью зависеть от Бога, это обозначает и думать, и делать все, что Он говорит, и размышлять над тем, что Он мне сказал, и сопоставлять, и сравнивать с Писанием, и самому убеждаться. Это мы все должны делать. Но, учитывая, что наш разум не сопоставим с разумом Божьим, если мы хотим, чтобы у нас было лучше, благословение, чем было до сих пор, то мы должны полностью зависеть, спрашивать, молиться, учиться у Него, получать подсказки, а потом делать так, как Он нас чему-то учит. Я еще что хочу сказать. Хочу прочитать вам некоторые библейские стихи, которые дают некоторым людям повод думать, что мы ничего не должны делать, раз мы полностью зависим от Бога, все в Его руки отдать и просто, как говорится, сидеть и ждать, пока за нас Бог, там Христос, ангелы все сделают. Первое место – это, значит, притчи, 3 глава, 5 и 6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Вот этот стих, да, он в какой-то степени дополняет то, что я только что говорил. Заметьте. «Не полагайся на разум твой». У него, я уже так буду говорить, «не семь пядей во лбу». Нам по нашей гордыне кажется, что мы достаточно разумны. И мы так себя чувствуем, и так себя ведем, всегда стараемся советы кому-то давать. Когда сами попадаем в подобную ситуацию, делаем до точности наоборот. Для кого-то мы умны, для себя мы всегда почему-то глупы. Так вот эта мысль. не полагайся на разум твой. Некоторые воспринимают этот стих и понимают так, что вот видите, разум не надо слушать, а надо вот сердце. Вот видишь, написано, всем сердцем твоим надейся на Господа. Сердце надо слушать, а разум он не нужен. Я говорю, это единственное место, наверное, в Писании, где вот так написано, и можно понять, что разум не нужен, что он даже может быть вреден, как некоторые говорят, горе от ума. Не полагайся на разум твой, не считай его достаточным. То, что тебе сегодня открылось, это не значит, что завтра этого будет достаточно. Поэтому не считай это уже потолком твоего духовного развития. Всегда, сколько бы ты чему ни научился, как бы хорошо у тебя в жизни ни получалось, всегда, мало ли какая ситуация, спроси у Бога подсказки, попроси. Я думаю, что будет совет еще более лучше, чем мы бы сделали, вот понимая, как надо было бы сделать в данный момент. Что значит «надейся на Господа всем сердцем твоим»? То есть, ничуть не будь самонадеянным. Не оставляй такой, да, я Бога спрошу, но я сам вроде тоже не лыком шитый, да? Надейся на Господа всем сердцем твоим. То есть, не гордись, не протився, не умничай, не умничай. Это все из нашего сердца исходит. Поэтому слово «надейся всем сердцем» тут имеется в виду, что сердце уже должно быть полностью наклонено к размышлению. Оно должно быть приучено к развлечению добра и зла. Тут уже об этом сердце речь идет, а не о том нашем плотском, из которого вылазит что угодно, только не то, что надо. Ну и вы поняли. Не полагайся на разум твой. И некоторые говорят, вот надо надеяться всем сердцем, то есть все заботы на него возложить, а разумом-то тоже, как говорится, не надо даже шевелить. Но заметьте, шестой стих, что говорит. Заметьте, не полагайся на разум твой, то есть не считай, что то, что ты знаешь, это уже потолок твоего духовного развития. Заметьте, во всех путях твоих, я добавлю немножечко, чтобы смысл подчеркнуть, каждый раз познавай его. Может быть, он еще более глубоко сейчас тебе объяснит, чем то, что ты понимаешь на данный момент. Во всех путях познавай его. Поэтому твой разум будет все время расти, развиваться. И поэтому ты поймешь, почему не надо полагаться на разум твой. Не все тебе открыто. И не семь пядей во лбу у него, как я сказал. И он направит стези твои. А если я буду полагаться на разум свой, вот я так знаю, я так понимаю, всегда буду так поступать, тогда Бог вообще не может направить нас. У Бога может есть лучший выход, но он не может направить, потому что я сам сусам. Далее, 1 Петра, 5 глава, 7 стих. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Ну, можно так сказать, вот если буквально понимать этот стих. На работу не ходите, не умывайтесь. Он же печется о нас, он и умоет нас, и расчешет, да? Не работайте, детей не воспитывайте, не стирайте, не гладьте, в доме порядок не наводите. Ну, тогда можно сказать, все заботы. Ну, и не надо и читать Библию, не надо и молиться, не надо вникать в себя. Все эти заботы наши или мои я возложил на него. Он печется о вас. То есть, он как какая-то богадельня. Приют для бездомных. Там и кормят, там и поят, там и моют. Некоторые так эти стихи понимают. Ничего не надо делать. Ну, тогда я задаю простой вопрос. Почему написано? 6 дней работай, делай всякие дела твои. А в день 7-й, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон иди никакого дела, ни ты там и так далее. Заметьте. Вроде бы все заботы возложите на него, и ничего не надо делать. Но 6 дней трудись. Далее. Кто не работает, тот и не ешь. А зачем заботиться о работе? А Бог даст. А Павел говорит, кто не работает, тот и не ест. не должен есть. То есть, слово «все заботы ваши возложите на него» имеется в виду заботы нашего сердца. Вот то, что в нашем сердце живет, гнездится. Вот эти наши переживания, ой, а как завтра будет, а вдруг что-то не будет, ой, вот это мы ойкаем, вместо того, чтобы думать, молиться, слушать Бога, находить какие-то подсказки, выходы из ситуации находить. Мы ойкаем, переживаем, от этого ничуть не, ситуация лучше не становится, да? От этого ума не прибавляется, проблемы от этого не исчезают. И заметьте, наше ойканье – это просто недоверие Богу. Да, Он заботится о нас. Ой, Господи, а что через 3 дня будет? А вдруг через 3 дня у меня не будет чего кушать? У тебя сегодня есть? Есть. На завтра есть? Есть. Ложись спать, не ойкай. Ой, а если голод будет? Ой, а если война? Скажите, Бог этого не знает? Я как-то говорил, ну, сам не считал, но слышал, мусульманин мне говорил, говорит, в Коране написано так, если ты будешь выполнять дело Аллаха так, как свое, то Аллах твои дела будет выполнять, как свои. Ну, хорошая мысль. Та же самая у нас и в Библии есть мысль, да? О горнем помышляете. Вот та забота, которую Бог нам дает. Вот о чем нужно думать, вот о чем нужно переживать, вот по поводу чего надо ойкать. И переживать надо. А переживать про тряпку, про войну, там, или про мир, или что будем кушать, или во что одеться, а вдруг там что-нибудь случится. Вот по поводу этого ойкать, то есть заботиться, переживать не надо. Вот заметьте. Все свои заботы возложите на Него. Все охи, ахи, ойканья, слезы, переживания, вот это возложите на Него. И 6 дней работайте, и делайте всякие дела твои, и ваши, и размышляйте, и вникайте, и боритесь с грехом. Бездействовать не надо. Заботы надо возложить на Него. Переживания. Наши сердечные, наши плотские. Дальше. Посему говорю вам, не заботьтесь для души... Извиняюсь, я скажу, где написано. Матфея 6 глава, с 25 по 32 стих. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить. Заметьте, не заботьтесь, не переживайте, имеется в виду, а не принимайте никакого участия и не работайте, и не одевайтесь, и кушать не готовьте, и на работу не ходите. Не заботьтесь для души вашей, то есть не переживайте для вашего сердца, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, во что одеться. Это вообще не должно быть предметом наших переживаний. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Вот о чем надо переживать. О душе. Заботьтесь. Переживайте. Вот это нельзя возлагать на Бога. А сам ничего и перстом не пошевелю. И вот написано, почему не заботьтесь для души вашей, что есть, что пить, во что одеться. Посмотрите, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут. Не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Вот видишь, не надо ни сеять, ни жать. Я говорю, правильно, не надо ни сеять, ни жать. Бог Небесный даст нам вот так же, как и птичкам. Они лежат на боках в гнезде, червяки залазят в рот, кузнечики скачут прямо в рот. Заметьте, действительно, Бог заботится, Он питает. Они не сеют, не жнут. Они, смотрите, где на деревьях ходят, ну, гляньте на синичку, прыгают под кору, там, достать какого-то жучка, какого-нибудь там насекомое, да, птичка в лесу, там, листики разгребает. Да, не сеет, не жнет. Да, она не сеет, не жнет. Она с утра до вечера ищет пропитание. И находит. То есть она работает. Но заметьте, она не переживает, в отличие от нас, верующих. птичка утром проснулась и поет. А мы, бывает, встанем. Ой, а вдруг война, а вдруг будет голод. Я говорю, слушай, спой лучше, птичка. Поэтому, заметьте, посмотрите на птиц небесных. Да, у них нету работы, у них нет пенсии, у них там много чего нет, закромов нету, ни сеялок, ни жаток нету. Но обратите внимание, они действительно питаются, у них есть что кушать, но они с утра до вечера трудятся. Вы не гораздо ли лучше их? Здесь не сказано ни сеять, ни жать, нам, что нам не надо. Нам надо, мы должны и сеять, мы должны и жать, и на огороде что-то посадить, и собрать на зиму. Бог дает нам, как говорится, сезон такой благодатный. Но не надо переживать и делать из этого трагедию. А некоторые вот говорят, что не надо ничего делать. Мы полностью зависим от Бога, мы полностью все даем в Его руки, нам ничего не надо делать. Дальше. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Да, действительно, не трудятся, не прядут. Просто стоят там в воде, да, или если это водяные, или полевые лилии, да, просто стоят в земле. Ну, лилия-то не работает, да? Птичка это работает. Лилия вроде бы стоит, но там же все внутри, все процессы происходят. Работа кипит. Да, действительно, смотрите, как Бог украшает цветы и цветами нашу землю. Бог может и нам дать. Он в силах. Только не надо заботиться об этом. Ну, речь не идет, что там побриться не надо, причесаться не надо, умыться не надо, зубы почистить не надо. Иногда тут речь идет о другом. Вот это переживание, знаете, макияж, пирсинги, татуировки везде, кольца в носу, в губах, в языке, в бровях, в ушах, я уже не говорю. Хочется стать таким красивым. Иногда похоже непонятно на кого, больше на чучело, которым пугать ворон на огороде. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас маловеры. Заметьте, вот что такое вера? Делай Божье дело. Заботься, ищи прежде всего Царство Небесное. И имей веру. Трудись, заботься, но никогда не переживай. Ну, я сказал, заботься, в смысле, принимай участие, делай что-то, да? Но никогда не расстраивайся из-за того, что что-то не получилось. Или, а вдруг что-то будет плохо. Доверься Богу. Прояви веру. И пусть ее не будет мало. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Заметьте, всего этого ищут язычники. Заметьте, они заботятся о чем? Что есть, что пить, во что одеться, какой телевизор купить, какую мебель, какую машину, какой мобильник. Все. Вот о чем переживают, вот о чем думают. Почему написано «не заботьтесь»? Где сокровища? О чем заботитесь? Что любите? О чем мечтаете? Там будет и сердце, там будут и мысли. Поэтому Бог таким людям, ну, не может ничего подсказать, потому что рассудок у этих людей полностью заблокирован вот этими заботами и переживаниями. Заметьте, всего этого ищут язычники. То есть, если мы, верующими, будучи верующими, переживаем об этом, из-за этого нервничаем, ругаемся, я вам скажу, мы просто обыкновенные язычники. И судьба наша будет, как у обыкновенных язычников. потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Следующее место. Марка 13:11. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Вот заметьте, тоже некоторые понимают этот стих таким образом. Не обдумывайте, вообще думать не надо и шевелить мозгами не надо. Здесь сказано, не заботьтесь наперед. Не переживайте, а что я отвечу, если меня вдруг вот тогда спросят вот так. Дело в том, что вы еще не знаете, что у вас спросят. Вы можете сегодня готовиться на любую тему, а эта тема, может быть, даже не будет затронута, а спросят то, к чему вы не готовы. Но говорит ли это, что мы не должны вообще ни о чем думать, переживать не должны о чем? Мы должны жить нашей повседневной духовной жизнью. Мы должны слышать голос Божий, должны поступать в соответствии с Ним, должны обогащаться жизненным опытом и мудростью. А когда возникнет, заметьте, чем больше у нас будет багаж опытности, знаний, мудрости, да, наступит какой-то момент. Но если мы этим жили, об этом думали, об этом переживали, и этой мудрости набрались когда-то, то когда настанет вот этот момент, когда нас, допустим, поведут пред правителей, когда заставят, будут что-то спрашивать, и надо будет ответить, Бог напомнит нам, но напомнит ровно столько, сколько у нас в голове нашего багажа умственного есть. Только он не может напомнить то, чего там нет. Поэтому нынешнее обогащение, нынешнее возрастание в познании и в мудрости, которое должно быть ежедневным занятием, мы своего рода как бы накопляем банк знаний. И это касается абсолютно всех сфер жизни. И когда нас поведут, и когда нас будут о чем-то спрашивать, Бог нам тут же напомнит из вот этой копилки знаний и мудрости, которые мы накопляем в ежедневной жизни. То есть слово «не заботьтесь, что вам говорить, и не обдумывайте» – это не говорит о том, что мы не должны думать. Мы должны заботиться, переживать о нашей душе, о повседневном нашем опыте, думать об этом, обогащаться знаниями и мудростью, чтобы потом Богу было, что нам напомнить и дать нам, что нам сказать. Далее еще последнее место. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем. То есть, заметьте, не переживайте ни о чем. Не ходите вот такие, будем говорить, пришибленными. Осуеченные, озабоченные, расстроенные, психованные, вот это называется, не заботьтесь ни о чем. Делайте, стройте, садите, сейте, жните. Делайте консервацию, если нужно, да. Но не надо об этом переживать, чтобы наша голова все время была только этим занята. Богу тогда по нашим духовным проблемам некогда вообще пробиться в наш радиоприемник. Он все время включен не на ту частоту, не на ту волну настроен. Не переживайте, то есть не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть, Господи, ты знаешь, мне вот это надо. Пусть это будет вопрос там какого-то приобретения, нужного для жизни, да. Пусть это еще какая-то другая проблема будет. Господи, я тебе в молитве говорю, у меня есть вот эта нужда. Если ты считаешь нужным, благослови меня. А переживать и думать я буду о горнем, о небесном, а не о земном. Вот что обозначает полностью зависеть от Бога. То есть не переживать, не заботиться, не полагаться на разум свой, всегда во всех путях своих познавать Его, спросить Его, посоветоваться с Ним, получить подсказку, и понимая, что она всегда лучше и умнее, чем то, как бы мы поступили, или как мы понимаем, да, у нас всегда в жизни будет лучше, если послушаем Его, чем послушаем себя. Вот это зависимость. Ребенок, который должен подойти к папе и говорит: папа, я вот хочу то-то-то делать, думаю, так и так, это правильно или нет? Ребенок все время должен подходить и спрашивать, учитывая, что своего ума пока что не хватает. Вот она, зависимость ребенка от родителей и нас, верующих, от Бога. Но все надо обдумывать, во все надо вникать, все надо сопоставлять, все надо анализировать, во всем надо принимать самое активное участие. То есть, заметьте, зависимость от Бога — это зависимость от Его совета. Без Его ведома лучше ничего не делать. Но делать надо будет абсолютно все именно нам самим. То есть, как ты, Анжела, написала, нам надо думать и надо рассуждать о том, почему и зачем происходят те или иные события. Да? И спрашивать Бога, а как было бы правильнее? Или как надо правильнее, как лучше будет правильнее поступить. Именно надо думать, надо рассуждать, надо вникать, надо делать. Но надо всегда спрашивать. Тогда будет всегда лучше, и будем более благословенными людьми по жизни. Так, я думаю, что ответил, Анжела, на твой вопрос. Следующий вопрос — это вопрос Маргариты из Португалии. Она пишет следующее. Саша, как понимать Евреям 13 глава 10 стих, в котором написано, что не имеют права питаться как бы священнослужители, как бы от скини, да? А в первом послании к Коринфянам 9 глава 13 стих написано, что имеют право. Саша, объясни, пожалуйста. Евреям 13, 12 по 13. Значит, отвечаю сначала по очереди, да? Как понимать Евреям 13 глава, 10 стих? Значит, читаю. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Чтобы ответить на этот вопрос, почему так написано, что служащие скинии не имеют права питаться от жертвенника. Что имеется в виду в этих стихах? Здесь имеется в виду, что это служащие скинии. Заметьте, какие служащие, какой скини, которые не приняли или отвергли Иисуса Христа, которые служат по ветхой букве, а не по духу. То есть не понимают духовного значения храмового служения. То есть речь идет о служащих скинии, имеется в виду скинии, которая ветхозаветняя, в которой служат левиты и священники из колена Левия, потомки Аарона, которые совершают обряды омовения, питья, жертвоприношения, которые не могут в совести изменить приходящих с ними. Речь идет об этих служащих. Теперь обратите внимание, у этих служащих, вот той ветхозаветней скинии, или точнее сказать храма, у них какие жертвенники? Буквальные жертвенники, буквальные жертвы. И заметьте, от каждой жертвы, с которой приходили люди в храм, с жертвами, да, От каждой жертвы священник мог брать свою долю и питаться. Павел пишет, мы, это уже верующие, новозаветние, мы имеем жертвенник какой? Не тот, который в храме, не тот буквальный, с буквальными жертвами, ягнятами, валами там, допустим, да? Какой же мы жертвенник имеем? Заметьте, на нашем жертвеннике Христос принес себя в жертву. Нашим жертвенником, нашей жертвой, от которого мы можем питаться, является уже агнец, закланный от создания мира, то есть Христос. То есть заметьте, почему-то такое выражение, что мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. У нас, как бы пишет Павел, другой храм. Господь Бог является храмом, агнец его храмом, и мы храм. То есть, заметьте, совершенно другой храм. В том храме жертвенник стоял там на улице или в помещении, и были буквально жертвы. У нас храм Господь, Бог и агнец, и мы. И у нас уже другой жертвенник. Мы должны принести в жертву Богу грехи, пороки. Ведь раньше, заметьте, грех возлагался на жертву, и получалась жертва, была уже как бы порочная, взявшая на себя грех, и ее приносили в жертву. А у нас уже другой храм, и жертвенник – это наше сердце, в котором должны приноситься жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Павел пишет, мы, священнослужители нового как бы завета, говорим о другой жертвенной, о другом жертвенном служении. О том, что мы должны в жертву приносить свои пороки, плотские похоти и страсти. Дальше. У нас другое служение, то есть служение не буквы, но духа. У нас, Павел как бы пишет, другие священнослужители. Не по закону заповеди плотской, а по силе жизни неприходящей. Теперь еще обратите внимание. Для священников и левитов, которые не приняли Христа, для них Христос является самозванцем. Дальше. Павел, мы, верующие, Павел как бы и церковь, да, являемся лжеучителями и еретиками. И им даже прикасаться к этому всему нельзя, чтобы не оскверниться. Они не могут и не имеют права по закону храмового служения соприкасаться с таким служением. Для них это вообще какая-то философия, какой-то бред. Они понимают, вот Бог вот буквально, дом буквально, жертвы буквально, все. Что это может быть духовно, что храм это мы, что жертву надо внутри нас приносить. И что это надо как-то объяснять, как внутри это жертвенное служение нужно совершать. Они не понимают, поэтому они не идут сюда, не принимают. Они противятся. И заметьте, они противники этого. Они не понимают. Для них это ересь. Так задаю вопрос, как же они от этого могут питаться? Они ведь ничего не могут людям и объяснить, так как мы, Павел пишет, можем это сделать. И не понимая Духа Писаний, то есть его смысла, как они могут принимать участие в служении в Новозаветнем? Они против него. Они его не понимают, и поэтому они не имеют права питаться, или, я уже так скажу, содержаться за счет первой христианской церкви. Как они могут питаться от нового жертвенника, да? От жертвенника, который должен быть в нашем сердце. Как они могут это людям объяснять, чтобы люди знали, как эту жертву принести, если они это не понимают? Они не объяснят, их никто не будет содержать и никто не будет их питать. То есть они все понимают буквально. Я вам для примера хочу привести такой пример в качестве подкрепления этой мысли. Вот обратите внимание, я без всякого осуждения просто говорю, вот есть католики, есть православные. Вот у них есть здания, храмы, у них есть священнослужители, батюшки, ксензы и так далее, да? Заметьте, у них есть литургия, у них есть вот эта пышная форма, у них там кадильницы, у них эти облачения такие чуть ли не на манер ветхозаветних, да? У них вот это служение, какое у них есть, там праздничные литургии, там и причастие, и крещение. Заметьте, без формы они не понимают, а как можно Богу служить. Вот так ветхозаветные священники, они не понимали, как в христианской церкви, как можно Богу поклоняться без его здания. Ну, Бог же в здании сидит, вот у них такое понятие. Как можно какую-то жертву приносить? Вот как ты в себе принесешь жертву? Вот ягненок, да, вот заколол, да, вот на жертвенник возложил, да. А то какие-то духовные жертвы, философия, все это. Они так это понимали. Так вот, заметьте, Павел пишет, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие. Вот той ветхозаветней скинии, где совершается все по букве закона. А кто принял Христа, кто им живет, кто служит ему верою и правдою, тот, совершая служение, жертвенное служение свое, и помогая это служение совершать людям, да, имеет право и питаться от этого служения, потому что понимают, разбираются специалисты в этом деле, и их труд как бы достоин пропитания, достоин поддержки. То есть, я прочитал Евреям 13:10, отвечая как бы на вопрос, почему и кто не имеет права питаться от жертвенника новозаветнего, который был как бы уже в первой христианской церкви во времена апостолов и в частности Павла. Далее. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 13 стих. Здесь написано следующие слова. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Что хочу сказать по поводу этого стиха? Здесь выражается общая мысль о том, что все священнодействующие, трудящиеся в храме или в скинии, всегда питаются от святилища. Это ихнее пропитание, это ихнее содержание. То есть, здесь речь идет, заметьте, общая мысль, что священнодействующие питаются от святилища в Ветхом Завете, и уже новое, новозаветнее святилище, новозаветний жертвенник, но это тоже как бы то же самое, но уже духовное храмовое служение. И тоже тот, кто служит в этом храме, служит человеку, служит Богу, да, тот имеет право питаться от этого жертвенника. То есть это ихнее содержание, так будем говорить. Дальше, 14 стих. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть, заметьте, новозаветняя скиния, как бы, да, это не здание, это не буквальная жертва. Это огонь жертвенной веры, который должен быть в душах людей. Это люди, которые благовествуют, как когда-то священники в храме, а теперь они в храмах среди людей проповедуют. И, заметьте, Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. В ветхозаветнее время от жертвенника питались, от скинии питались священнодействующие. Что здесь имеется в виду? Здесь уже речь идет, что это новозаветние служители храма или скинии, которые приняли Христа, и они имеют право питаться от этого жертвенника или от этого святилища. То есть это люди, принявшие Христа, люди, уразумевшие глубину истины, люди, понимающие, как можно освятиться, и люди, умеющие и знающие, как помочь людям в этом вопросе. Они имеют право питаться от святилища. В новозаветнее время те, кто не приняли Христа, они не имеют права питаться от жертвенника, от новозаветнего. Ну, для примера я вам ну, что мог бы сказать, да? Ну, вот я вам стараюсь разжевать, как-то объяснить. Кто-то пришел бы и сказал, вы знаете, вот надо вот все-таки, чтобы мы там обряды совершали, там праздники какие-то, там еще что-то, да. Это главное, я у вас буду там священником, и я имею право на ваше, чтобы вы меня содержали. Вы уже понимая глубину Писания, понимая глубину внутренней работы, вы не захотите его, чтобы он был священником, и не захотите его содержать. Вы ему скажете, ты не имеешь права питаться, ты в этом деле вообще не разбираешься. Тебе надо идти туда, там, где обряды. И там, где люди на таком уровне духовности находятся, что им надо какую-то молочную пищу в виде каких-то обрядов и символов. Ну, Маргарита, думаю, что ответил на твой вопрос. То есть разница какая, значит, в том, что одни не имеют права питаться, да, а другие имеют. Жертвенник новозаветний, скиния уже как бы новозаветний, и те, кто приняли Христа и понимают глубину истины и принимают служение в этом, да, они имеют право питаться от этого жертвенника, потому что знают, что такое жертвенник, знают, как объяснить, они специалисты. А ветхозаветные, которые не поменяли сознание, они вообще не понимают, они против этого, поэтому как же они могут питаться и как же они могут что-то получать и от Бога какое-то знание, и от людей какое-то содержание. Ну, еще у тебя тут вопрос, Евреям 13 глава, с 12 по 13 стихи. Здесь написано, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. А ты спрашиваешь, что обозначают эти стихи? Ну, я начну, что прочитаю немножко выше, чтобы было понятно, к чему я это говорю. Ну, с 11 стиха прочитаю. 10 мы читали, мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. И дальше написано с 11 стиха. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится пресвященником во святилище, сжигаются вне стана, то есть это упоминает Павел то, как происходило когда-то в Израиле в скинии и в храме, да? Значит, заметьте, тела животных, которых кровь для очищения греха вносится перед священником во святилище, сжигаются вне стана. Ну, почему сжигается вне стана? Заметьте, животное берет на себя грех, оно становится как бы греховным, грешным, да? Поэтому, а стан вроде как бы святой, поэтому его надо жечь за станом, чтобы как бы стан не осквернился. И так как Христос взял грехи наши на себя, и кровью Его мы получаем прощение и омытие греха нашего, да, то и Христос, но Его не сожгли, а погиб, распяли вне стана, то есть за территорией как бы Иерусалима, вне врат. Заметьте, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, заметьте, какое иносказание Павел делает. Вот оно было в Ветхозаветном служении, а вот оно объясняет, что это значит, да? То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, заметьте, пострадал вне врат. То есть его распяли на лобном месте, на нечистом, где воров, разбойников и прочих преступников распинали. То есть это было за станом, вне города Иерусалима, за его территорией. И заметьте, Христос, чтобы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат. То есть к чему это Павел говорит? Его причислили Христа, его причислили к разбойникам. Объявили как бы некой нечистью. И что его здесь нельзя убивать, его надо вот туда, извините, на мусорную гору туда. Там, где все отребье уничтожалось. Теперь смотрите, написано. Итак, выйдем к нему за стан. Мысль какая? как Христа выдворяли за стан в ветхозаветнее время, как убивали его последователей, давали понять, что нет вам места в нашем стане, все общество, все святы, а ты тут что-то пришел нас обличать будешь. Так, заметьте, Христос во все века был в таком положении. Нашлось место Христу в католической церкви? Там нашлось кому угодно, только не ему. Он вне стана. Как мог он быть в стане католиков, которые совершали такое злодеяние, которое называлось Святая Инквизиция? Уничтожали людей огнем и мечом. Заметьте, Христа там нет. Заметьте, Писание есть. Вот, исследуйте Писание, они говорят обо мне. Что с того Писания взято в католической церкви или в той же православной церкви? И в любой другой протестантской церкви. Обратите внимание, вот что-то каждая церковь взяла, что-то отвергла. А ведь Писания говорят обо мне, все Писания говорят обо мне. А я как бы говорю, вот это мне нравится, вот это не нравится. Вот что-то во Христе нравится, вот это не нравится. Все. То есть, другими словами, чистой истине, здравому смыслу, духовному пониманию Писания, какое оно есть и как нам надо его понимать, заметьте, нет места в церкви. Христос, как и все пророки во все века, во всех церквах, были гонимы и изгнанные за стан. Заметьте, Христос обличает, церковь убаюкивает, священники убаюкивают. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Про святость, про борьбу, про крест, об этом не идет речь. Если кто-то говорит, так вот же написано, мы же должны Иисусу повиноваться. А наша церковь понимает это вот так. И если ты не закроешь рот, то мы тебе за тобой закроем двери. То есть, другими словами, церковь вначале бывала, что имела действительно духовное возрастание, действительно выполняла волю Божию на земле. Через время, как только образовывалась вот эта администрация, рулевые появились, вожди появились, его преосвященнейшее высочество и так далее и тому подобное, папы, мамы римские. Дальше начинались проявляться властолюбие, корыстолюбие, проникал в церковь формализм, любая мысль, заставляющая людей задуматься, пресекалась, то есть, другими словами, Иисусу не было места в церкви. И это по сегодняшний день. Вы знаете, почти весь мир говорит, грех непобедим. Писание говорит, будьте святы, потому что я свят, а мы говорим, что это невозможно. Поэтому те люди, через которые Христос говорит о том, что это можно, что грех можно и нужно победить, которые освящаются, которые осмеливают возвысить голос и сказать о том, что так написано, и мы так должны, заметьте, их изгоняют из церкви, и в лице их изгоняют Христа. И вот то, что жертвенное животное, кровь которых употреблялась для очищения греха, сжигалась вне стана, это указывало, что Христа объявят вне церкви, как изгоя, как врага народа Божьего. И что так будет во все века. Христос будет страдать вне врат. Его будут изгонять, будут гнать, будут бить, будут оплевывать и всячески поносить неправедно. И вот этот стих 13 Павел говорит, итак, выйдем к нему за стан. Ну, он пишет здесь конкретно за стан израильского народа. Выйдем к нему за стан. Христу в стане нет места. В храме его там нет. Он сказал, все оставляются, дом ваш пуст. Там жертвенник остался, без главной жертвы, без Христа. Там ягнята вместо Христа. Христа выгнали за стан. Апостолов и церковь первую христианскую выгнали за стан, они их гнали и уничтожали. Так вопрос как бы, так где Христос по пророчеству и по обряду пророческому? Почти всегда вне стана. То есть, другими словами говоря, в начале в стане, в начале церковь растет, в начале первая любовь, и Христос в стане. Через время народ успокаивается, священники закушались, возомнили и сказали, читать будем так, понимать будем так. Кто не согласен, до свидания. Все, Христос за стан, поэтому и говорится, выйдем к нему за стан. Христос во все века был за церковью. Пророки все были за церковью, их избивали, они ходили как неприкаянные везде. По полям, по горам. И в конце концов погибали, как противники церковные. Вот эти слова, выйдем к нему за стан, нося его поругание. То есть, о чем речь? Если будем идти за Христом, то нас будут ругать, это так мягко сказано, да? Поносить всячески, неправедно злословить. И мы выйдем к нему за стан. Далее, если мы не будем жить свято, не будем стремиться жить, как Христос нас учит, нас не будут ругать, нас будут хвалить, нас будут любить, на нас будут равняться, нас не будут выгонять. Мы будем в стане. То есть в любой маломальской организации. Поднимите вопрос, вот так написано, почему мы так не делаем, и вам покажут на двери. Дальше, значит, следующий вопрос. Это вопрос Марии из Липецка. Она пишет, Саша, поделись своим пониманием. У Елены Уайт есть выражение, что в последнее время к праведникам будут представлены, будет представлено больше ангелов. И вопрос как бы, зачем? И как ты понимаешь роль ангелов как служебных духов? Ну, я попросил, чтобы Мария процитировала, где она, откуда это взяла. Вот она тут дала две ссылочки. Значит, одна ссылочка, это свидетельство для церкви, том 1. Страница 179-183. Ну, просто здесь один абзац только. Ангелы Божьи оставили равнодушных и беспечных, имеется в виду верующих, да, и спешили на помощь тем, кто, прикладывая всю энергию, сопротивлялись злым ангелам, возлагая все свое упование на Бога. И второе место, которое Мария написала, да, следующая цитата. «Пусть люди, занятые служением Богу, внимательно изучают связь, существующая между небом и землей. Небесные и земные усилия должны объединиться в великой работе передачи света тем, кто находится во тьме. Небесные ангелы должны передавать благословения нам, а мы, в свою очередь, нашим близким». Ну и теперь отвечаю как бы на вопрос Марии. Я скажу следующее, значит, еще раз повторю, зачем как бы в последнее время праведникам будет представлено больше ангелов. То есть зачем больше ангелов таким людям? Значит, чем более человек духовный, тем больше у него ответственность перед людьми, перед Богом за свое поведение, за то, как он влияет на окружающий мир, да? Дальше, тем больше на него нападок будет сатаны и его ангелов. И тем больше этот человек будет нуждаться в помощи и защите Божьих ангелов. Далее, чем более он духовный, тем больше проблемы и более трудные проблемы он затрагивает. И надо еще большую мудрость. Поэтому ангелы посылаются и для того, чтобы поделиться какой-то мудростью и дать какую-то подсказку человеку. Поэтому именно из-за этого как бы они посылаются к таким людям. То есть, чем более духовные люди, чем более ответственная миссия, тем больше нападок сатаны и тем больше защиты и покровительства нужно со стороны ангелов Божьих таким людям. Роль ангелов такова. Значит, они помощники, они участники вот того процесса, в котором принимают участие дети Божьи. Да? Почему они должны быть участниками и помощниками? Чтобы понимать процесс вот этой борьбы с грехом, борьбы с силами тьмы, сатаны, да, чтобы понять этот процесс не извне, как бы, а изнутри. То есть на небе же нет греха. На небе там не все понимают так, как мы это можем понимать и можем ощущать в реальной жизни. Поэтому они посылаются сюда нам, как бы в помощь, на служение для нас, чтобы подсказывать, охранять, защищать, благословлять, ну и так далее и тому подобное, да? Потому что мы в этом нуждаемся. Ну, если говорить там о служении ангелов Божьих для нас, я вам честно скажу, что там много ли, мало Бог нам посылает ангелов. Ну, мы знаем, что один как минимум у нас есть. Это при условии, что мы, конечно, живем праведно, стараемся жить по Божьему Слову, да? Один у нас должен быть. И то мы его не видим. Много ли у нас появляется, мы тоже этого не видим. Поэтому у нас хоть один, хоть 10 мы не видим. Может, нам 10 сейчас помогают, а может, один. Мы можем ощущать помощь, видеть заботу, проявление этой заботы, да. Спасение можем видеть, наблюдать. Но мы не можем сказать, сколько ангелов в данный момент заботятся о моем спасении и о моей судьбе. Далее, я уже говорил как-то. Мы не можем даже сказать, вот это ангел Божий дал мне мысль. Или Дух Святой. Мы же с вами читаем, что Дух Святой научит, наставит. А вот Дух ли Святой научил меня и наставил? Или Дух Святой через ангела? Или ангел сам непосредственно нас наставил? Мы можем слышать голос, можем радоваться подсказке. А вот от кого она исходит? Ну, в силу того, что мы люди, как говорится, плотяные еще, да, недуховные личности, мы не видим нашими глазами, кто, сколько и как нам помогает. Или Дух Святой, или ангелы. То есть для нас это, будем говорить, тайна. У Елены Уайт есть такие выражения, когда спасемся, у нас будет встреча с нашим ангелом или ангелами, да, и он нам расскажет, когда, что, как, почему происходило, какую роль он там в этом принимал, во всем этом. А мы, пока на небо не попадем и с ангелом не встретимся, можем догадываться, можем думать. Единственное, что мы можем сказать, слава Богу, избавление было чудесно. А как оно произошло, с помощью кого мы этого пока что не знаем. Ну, что еще хочу сказать? Вот по поводу вот этой цитаты. Заметьте, ангелы Божьи оставили равнодушных и беспечных. То есть верующие, которые не борются своим грехом, не противостоят дьяволу твердой верою, которые заняты заботами века сего, что есть, что пить, во что одеться. Заметьте, ангелы Божьи оставили. Вот это, я думаю, что надо было бы мысль нам эту, как говорится, зафиксировать в своем сознании. Если мы не стремимся к чистоте, к освящению, не боремся с грехом, не вникаем, не читаем Писание. Заметьте, мы можем вообще лишиться ангела или ангелов. Мы можем остаться один на один с искушениями. Заметьте, они оставили равнодушных и беспечных. То есть мы должны быть неравнодушны и небеспечны. Активны, борющиеся мы должны быть, ревностные мы должны быть. Тогда ангелы Божьи будут рядом с нами. Будем как сонные мухи, ангелы нас оставят. В принципе, нечего и защищать, и не от кого защищать. Никто, я имею в виду сатана и его ангелы, на таких людей нападать не будет. Они и так поражены. И дальше смотрите. Они, ангелы Божьи, оставили равнодушных и беспечных и спешили на помощь тем, кто, прикладывая всю энергию, сопротивлялись злым ангелам, возлагая свое упование на Бога. Сами делали, заметьте, а упование возлагали на Бога. Сами боролись, и заметьте, кто борется, кто вникает, кто читает, кто наблюдает, у кого возникают вопросы, кому надо ответы. Заметьте, ангелы идут к этим людям. Поэтому, если хотим, чтобы ангелы Божьи нас не покидали, должны быть активными христианами, борющимися христианами, которые борются, стремятся, познают мудрость Божью, не покладая рук. Ну и по поводу второй цитаты. Значит, пусть люди, занятые служением Богу, внимательно изучают связь, которая существует между небом и землей. Ну что здесь имеется в виду? Что мы сами не оставлены на произвол судьбы. Если мы стараемся жить по законам неба и выполняем ту миссию, которая действительно, в которой заинтересовано небо, да, то заметьте, существует связь между небом и землей. И ангелы выполняют вот эту связь самым непосредственным образом. Заметьте, небесные усилия – это труды ангелов, земные усилия – это труды верующих христиан. Вот небесные и земные усилия ангелов и людей верующих должны объединяться в великой работе передачи света тем людям, которые находятся во тьме. То есть, ангелы Божьи могут устраивать обстоятельства. Ангелы Божьи, если с нашей стороны будет все правильно сделано, могут и располагать сердца людей там, к тому, чтобы они выслушали истину. Ангелы Божьи могут и нам делать подсказки, чтобы мы мудро и правильно, с учетом обстоятельств и характера человека, могли что-то сказать, что могло бы затронуть ихнее сердце. То есть, заметьте, любая ревность, любое стремление к святости, любое желание, стремление распространять истину, говорить кому-то о Боге, о Христе, да, заметьте, все это приветствуется небом, все это привлекает ангелов к себе. Все это побуждает ангелов трудиться с особой силой, помогая нам и защищая нас. Заметьте, небесные ангелы должны передавать благословение нам. Я вот когда рассказываю, да, вот тот открывается, вот это стал понимать, вот это мне открылось. Я не могу сказать, что вот там, вот кто это. Ну, говорю, Бог. А вот каким путем? Или это просто работа Святого Духа без ангелов? Или это работа Святого Духа через ангелов? Не знаю и не понимаю, в принципе. Я думаю, для меня самое важное, чтобы я понял то, что Бог хотел мне донести. Так вот, заметьте, ангелы, ну тут пишется, что небесные ангелы должны передавать благословение нам, а мы, в свою очередь, нашим близким. Возможно, вполне все, что мы получаем через ангелов. Но я говорю, но и Дух же Святой тоже может с нами разговаривать и без участия ангела. Ну, это такой вопрос, я думаю, что не столь важен для нашего спасения. Важно, чтобы мы то благословение, которое Бог нам посылает, тот ответ, в котором мы нуждаемся, чтобы мы его приняли. А уж от кого, ну, это мы узнаем попозже, если Бог даст, что мы спасемся. Дальше. Вопрос Валерии из Полтавы. Как понимать второе послание Коринфянам, 12 глава, 2 стих, где Павел был вознесен до третьего неба? Ну, Валерий, я так понимаю, вопрос у вас ко мне связан с третьим небом. То есть, где это третье небо, сколько там небес? Валерий, честное слово скажу, ну, что-то когда-то слышал, что первое небо – это вот наша атмосфера на нашей планете. Второе небо – это как бы такое там, не знаю, не то галактическое, кто-то когда-то рассказывал. Я сам не вникал в эти вещи, в принципе, они меня не очень тревожат, да. А третье небо – это там, ну, типа, где престол Божий. Небо небес, как бы, да. Ну, три или небо, вот написано до третьего неба. Видел неизреченное, так можно понять, что был в присутствии Бога. Вот смотрите, знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне тела ли не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, а дальше там написано и видел неизреченное. То есть там ему было что-то такое открыто, да? Я так понимаю, что это не просто на какой-то планете в каком-то красивом небесном лесу. Наверное, все-таки в присутствии Бога это происходило. Могу предполагать, что третье небо – это небо небес, где престол Божий. Но я хочу сказать, мои предположения – это мои предположения. Да? Вот точно сказать, где, что такое третье небо, кто там, что там. Ну вот я сказал так, вот догадки какие-то есть. Но такие вопросы меня, честно скажу, не тревожат. Ну, вот знаю, что да, восхищенный будет до третьего неба. Ну, знаю, значит, все-таки как минимум три неба есть. Люди говорят, до седьмого неба там. Я на седьмом небе. Ну, видите, люди это люди. Чего они, что они этим хотят сказать, там на седьмом небе, не на седьмом, да. Ну, вот Библия нам говорит, третье небо как бы существует, да. Я так понимаю, что там небо небес, где престол Божий. Больше, наверное, ничего не скажу, поэтому знал бы что-то, сказал бы больше. Ну, а что могу сказать? Ну, это такие вопросы, которые не столь важны, по сути, да, для, я имею в виду для спасения. Ну, если будем что-то знать, не помешает, конечно, да, а вот что делать, как делать, чтобы мы были в присутствии Бога, чтобы Бог с третьего неба спустился к нам сюда, ниже нашего первого неба, чтобы он был, чтобы мы были жилищем для него, да, вот это проблема, проблем, которую мы должны знать. Ну, еще вопрос. Христофор, значит, пишет такой вопрос. Александр, значит, ты читал предания церкви, те, которые были написаны после Нового Завета? Те, которые на сегодняшний день, кроме Библии. И, получается, придерживаются те, которых придерживаются православные церкви и в общем христианство. Если читал, то что там такое, что удерживает столько поколений всех христиан? Есть ли там что-то, к чему и мы должны прислушиваться? Ну, честно сказать, Христофор, чтобы я так был любитель и интересовался преданиями церкви, или, так как говорят, преданиями старцев, да, таких еще, будем говорить, раннехристианских, то честно скажу, что я не интересовался. Что-то немножко слышал, где-то что-то немножко так, как говорят, боковым зрением читал, что-то, да. Ну, что хочу сказать. Из того, что я слышал, такого, чтобы что-то найти, такое, которое мне открывается сейчас в Библии, которое доставляет такую радость, такое вдохновение, такое благословение в жизни. Но я сказать, что особенно чего-то там нашел такого, чтобы сравнить с этим, что в Библии мне открывается, я не находил, да. Но если не говорить там про древнюю или раннехристианскую церковь и предания какие были, да, ну, там кое-что слышал из православных, кое-кого слушал, читались ихние, как говорится, ну, и тексты читал, и на Ютубе кто-то там читает их. По поводу благочестия скажу честно, что для православных многие вот старцы, там, как их кто там почитает, да, по поводу благочестивой жизни, иногда настолько видно, что люди были Богом благословлены, настолько видно, что разбираются в благочестии, как они там наставляют, какие советы дают людям, что я не раз говорил, что стоило бы и не православным тоже почитать. В протестантских церквах даже так не говорят. Я сейчас, честно скажу, не помню и имен там, кого я читал и кого я слушал, да. И не могу сказать, что это очень такие, будем говорить, древние, ну, из ранней церкви люди и старцы, там, праведники, да. Но если сказать, что же там такое есть, что и православные церкви придерживаются, мне трудно сказать, что там их удерживает к православию, да. Хотя, вроде бы, как если читать Библию, можно было бы понять из Библии. Но в церкви Христофор, ты видишь, что Писание не является авторитетом. Предание церкви, да. Потом старцы что-то говорят, да. Далее, вместо Христа там Дева Мария заместила его, да. То есть, другими словами, чтобы люди держались Библии, ее надо читать. Далее, чтобы это чтение дало результат, Библию надо понимать. Если этого нет, Библия не обладает такой ценностью. А воспитанные они вот, батюшка сказал, это голос Божий. Далее, предания старцев, которые читаются или которые рекомендуются к чтению, допустим, в православной церкви или другой церкви, читаются. Вот сказать бы, ну почитайте Библию. Нет, почитайте катехизис. Что держит? Ну, я так хочу сказать, что мне приходилось слышать. Да, это так раньше говорили, но я сам слышал от некоторых православных, что если Библию читать, с ума сойдешь. Да, говорит, если Библию читать, то там много чего не надо делать. Тогда, говорит, и жить незачем. А читать что-то другое, где, может быть, ну, не столь правильно написано, не столь прямо написано, да, бывает приятно. Да и то я хочу сказать, если старцы были благочестивыми, и ихние предания в церкви, которые были когда-то озвучены, записаны, да, я вам скажу, что основная масса этих преданий особенно-то не читает. Да, вот говорят, вот такой-то святой, вот такой-то старец, или такой-то монах, там жил в каком-то ските, да. Да, говорят. Вот спроси, читал. Я бы не сказал, что я многих встречал, которые бы читали. А придерживаться чего? Ну, мы же должны чего-то придерживаться. Придерживаться, потому что Писание не считает. Чтобы Писание не стало мерилом нашей праведности и нормой для нашей жизни. Больше, Христофор, я затрудняюсь что-то сказать. То есть, если бы это было так, что ты что-то читал и мог конкретно так вот сказать, там, вот, или там процитировать, да, и что я думаю конкретно, да, по каким-то преданиям. А вопрос-то в общем там предания. И я скажу честно, что когда стал изучать Писание, когда стало открываться оно, когда стало приносить пользу в жизни, я честно скажу, что я не только древние предания церкви и предания старцев не читал. Я даже не читаю никаких книжек адвентистских, вот, или каких-либо других, не адвентистских, протестантских. Бывало, кто-то говорит, Саша, почитай. открываю первую страницу, читаю, я уже понимаю, уже по тексту первой страницы или второй страницы, я уже понимаю с таким мышлением, даже в конце там не может быть написано вот так, как в Библии. Потому что там иногда явное заблуждение написано. И я скажу, что чем больше я читаю Писание, тем меньше мне нравятся все книжки остальных авторов. Не читаю, не потому что неинтересно. Даже если где-то беру себя в руки и пытаюсь что-то понять, это непосопоставимо и несравнимо с тем, что написано в Библии. По глубине и пониманию смысла библейского стиха. Кстати, хочу сказать то, что мне открылось, то, о чем я делюсь с вами, это не результат того, что куда-то ходил, кто-то мне объяснял, или где-то какие-то книжечки читал, или где-то там по телевизору что-то видел или по интернету. Все, что я понимаю, все, что мне открылось, это вам судить правильно и неправильно, да, открылось Писание, открылось без старцев и открылось без преданий церкви. Познав лучшее, вы знаете, нет никакого интереса что-то читать, будем говорить, менее глубокое в духовности. То есть это уже несопоставимые вещи. Еще вопрос тут такой. Значит, Юлия Слипецкая, я почему решил озвучить, да, пишет. Саша, очень необходимо понять 11 главу Даниила. А если можно, то и все послание. Я так понимаю, то и всю книгу Даниила. Что могу сказать, Юля? По поводу 11 главы Даниила мне уже как-то люди говорили, что я могу сказать. Я ответил, что я ничего не могу сказать по поводу этой главы. Если бы можно было понять, кто такой царь Северный, кто такой царь Южный, хотя бы это, уже дальше можно было бы что-то более-менее так предполагать правильно. Для меня царь Южный, царь Северный, непонятно. Даже если кого-то я слушал, кто это объяснял, у меня возникало много вопросов по поводу объяснений, потому что были многие нестыковки в Библии. Далее, если там кое-что было в прошлом времени, да, то надо хорошо знать историю, чтобы понимать вот то, где там какой царь, что сделал, куда пошел, какая война, с кем, когда. Надо знать очень хорошо историю. Но не зная, кто такой Южный, кто такой Северный царь, вот попробуй догадайся. Если бы что-то знал, я бы сказал. Просто что-то вам объяснять, выдумывать я не хочу, потому что это ответственность. Что знаю, тем делюсь. Что не знаю, о том не говорю. Поэтому, Юлия, по поводу 11 главы Даниила точно ничего не скажу. По поводу 12 говорил. Меня даже спрашивали, что я думаю по поводу 2300 вечеровое утро. У меня тоже есть сомнения, сомневаться в том понимании, какому я был научен, которому многие из вас научены, да. Но до конца, вот чтобы ответить все-таки, есть подозрения, есть наметки, но пока тоже нет стыков. Все проходить Даниила, всю книгу, что-то вначале там можно сказать более-менее так правильно, достоверно. Можно сказать там, я говорю, главы до 8 что-то, да. Может быть, до 9, 10. Но 11 глава, честно скажу, что пока что мне не по силам. Поэтому, если где-то услышите, кто-то объясняет что-то, я с удовольствием послушаю. Можете прислать. Я не из тех, которые не выслушают другого мнения. Да, могут возникнуть вопросы. Да, я могу задать вопросы, что увижу где-то нестыковки. А вдруг не будет вопроса. А вдруг действительно будет стыковка. А вдруг будет все логично, аргументировано. Так что, если кто-то что-то найдет, услышит, пожалуйста, не стесняйтесь. Можете мне сбросить вашу информацию. На этом, я думаю, что мы сегодняшнее общение наше закончим. Всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра.